Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. И сразу насчет крещения. Очень-очень важный момент. Возможно, вы не знаете о том, что вы принимаете крещение. Поэтому давайте я попробую очень просто объяснить. Смотрите, если в вашей жизни не было момента, когда вы бы поверили Богу, да, то есть когда вы доверили бы Ему свою жизнь, то есть вы чувствуете просто, что, ну, я всегда как бы был верующий, ну, я всегда как бы верил в то, что Бог существует, но не было этого момента. Сегодня у вас будет возможность, чтобы обратиться к Богу в молитве покаяния. И вот крещение, молитвой покаяния мы обращаемся к Богу. Молитвой покаяния мы говорим Богу о том, что мы хотим следовать за Ним. Крещением мы говорим всем остальным людям, всем, кто вокруг нас, о том, что теперь мы доверили жизнь Богу, теперь мы со Христом, теперь мы следуем за Ним. Если вы приняли такое решение недавно и не принимали святое водное крещение после этого, либо если вы примете это решение сегодня и захотите принять крещение, пожалуйста, подойдите ко мне после богослужения, мы поговорим с вами об этом. Это очень важный шаг. Христос просил нас о том, чтобы мы сделали всего лишь две вещи. Он просил нас о том, чтобы мы крестились, Он просил нас о том, чтобы мы принимали хлеб и чашу, вспоминая о том, что мы стали причастие, вспоминая о том, что мы стали частью Его общины. Две вещи, о которых нас просил Христос, поэтому крещение – очень важный момент. Если в вашей жизни не было такого решения, подойдите ко мне, мы обязательно обсудим с вами, поговорим об этом. Мы продолжаем наш цикл, посвященный видению, посвященный целям, посвященный задачам, посвященный тому, к чему мы стремимся как церковь. И естественно, что вот это вот словосочетание «церковь для города». И мы говорили с вами о том, чем церковь для города отличается от других моделей выстраивания взаимоотношений с городом. Церковь для города подразумевает, что церковь – это стремится служить городу. Но как мы служим? Что мы делаем? Мы, с одной стороны, верим в то, что церковь – это не здание. Церковь – это не общественный институт. Церковь – это община верующих. Это мы с вами. Мы с вами составляем одно единое целое. Мы поместная община. И мы не перестаем быть церковью, когда мы выходим за пределы собора. Мы не перестаем быть церковью, когда мы расходимся с вами, мы остаемся церковью. Значит, служение – это не просто проект. Это не просто что-то, что церковь делает изредка. Это не просто что-то, что церковь делает периодически. Это не просто что-то, ради чего мы собираемся вместе, и вот теперь мы послужили городу. Нет. Служение – это образ жизни церкви. Мы служим городу постоянно. Мы служим городу в том, как мы выстраиваем наши взаимоотношения. Мы служим городу в том, как мы относимся к нашим деньгам. Мы служим городу в том, как мы относимся к нашей работе. Мы служим городу в том, как мы относимся к самому этому городу, какие чувства мы испытываем по отношению к этому городу, как мы его воспринимаем. Церковь для города служит городу не только своими служениями. Служение городу является образом жизни церкви. Все, что мы делаем, это служение нашему городу. Как это выглядит конкретно, как это выглядит на практике, мы сегодня и увидим с вами, когда посмотрим на вот это удивительное письмо, которое пишет пророк Иеремии. По сути, Господь повелевает пророку Иеремии написать это письмо к изгнанникам, к тем, кто был переселен из Иерусалима после разрушения Иерусалима в Вавилон. В почтении Господа и Слова Его давайте встанем и прочитаем сейчас 29 главу книги пророка Иеремии, начиная с 1 по 7 стих. Вот слова письма, которые пророк Иеремия написал из Иерусалима к уцелевшим старейшинам, среди пленников, к священникам, пророкам и ко всему народу, который был уведен Навуходоносором в плен из Иерусалима в Вавилон. Это произошло после того, как царь Иехония, царица-мать, придворные, сановники и вожди Иудеи и Иерусалима, ремесленники и кузнецы были уведены из Иерусалима в плен. Он поручил доставить письмо Эласе, сыну Шафана, и Гемарии, сыну Хелкии, которых Цедекия, царь Иудеи, отправил к царю Навуходоносору в Вавилон. В письме говорилось: «Так говорит Господь сил, Бог Израиля. В всем, кого я отправил в плен из Иерусалима в Вавилон, стройте дома и селитесь, разводите сады и ешьте их плоды, женитесь и рожайте сыновей и дочерей, берите жен своим сыновьям и выдавайте дочерей замуж, чтобы у них рождались сыновья и дочери, пусть там вас становится больше, а не меньше. Желайте мира и благополучие тому городу, куда я отправлю вас в плен. Молитесь Господу о нем, потому что при его благополучии и вы будете благополучны. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, в смирении мы открываем Слово Твое и просим Тебя не только показать нам значение этого письма, но помоги нам, Господь, применить его в наших жизнях, в том, как мы относимся к Москве, сделав Москву своим домом, не идя на компромисс со своими ценностями, помня о том, что город этот – призвание наше. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы говорили с вами о том, на протяжении этой серии мы говорили с вами о том, насколько важно, чтобы вера наша была не просто чем-то сокровенным, но чтобы вера наша была чем-то, чем мы открыто делимся с людьми вокруг нас. Мы говорили о том, что мы не просто возрастаем в любви и познании Господа, но мы возрастаем в любви и познании Господа в контексте общины, возрастая вместе, когда железо железо точит. Вот этот вот стих из книги «Притч». На прошлой неделе мы говорили с вами о том, что церковь для города, когда она действительно является такой общиной, мы смотрели с вами, например, церкви в Антиохии, удивительной церкви в Антиохии. И мы видим, что эта церковь превращается в движение Духа Святого. Пять вещей, на которые обратил внимание пастор Рик Томпсон на прошлой неделе, как раз касаются работы Духа Святого в общине, когда эта работа проявляется в благовестии, в том, что община растет, она проявляется в ободрении, она проявляется в укреплении общины лидерами, преображающим ученичестве, и, наконец, последнее, она проявляется вот в этом поклонении Христу, когда община становится жертвенной со всеми своими ресурсами и тем самым прославляет Господа. Сегодня же мы посмотрим с вами на то, что служение для такой общины, общины, которая действительно стремится быть не просто в городе, но быть церковью для города, мы посмотрим с вами на то, что служение такой общины является ее образом жизни. Это означает три вещи. То есть как сделать так, чтобы служение было моим образом жизни? Первое – это сделать Москву моим домом. Второе – помнить, не забывать о том, что Москва никогда не будет моим настоящим домом. И, наконец, третье, последнее, потому что Москва – это не просто наш дом, это наше призвание, это место, где мы служим. Что означает сделать Москву своим домом? Небольшой контекст того, что происходит вот в этих отрывках. Когда Иеремия пишет письмо, он пишет его, обращаясь к ремесленникам, обращаясь к знати, обращаясь к элите Иуды того времени. К элите, которая была угнана в Вавилон. Они ненавидели Вавилон. И из-за того, что они ненавидели Вавилон, они не хотели жить в этом городе. Почему же царь Навуходоносор их угоняет? Потому что они поднимали несколько раз уже восстание, и Навуходоносор принимает кардинальное решение. Он говорит: хорошо, теперь я переселю вас в Вавилон, и я сделаю вас вавилонянами. Вы примете город, примете его ценности, вы примете его культуру, у вас будут другие имена, у вас будет другое отношение к жизни, и вам не захочется уже поднимать восстание. Евреи же, наоборот, целенаправленно селятся недалеко от канала как раз реки Ефрат, как раз когда мы читаем с вами о реках Вавилона, это и есть вот этот вот канал. Они селятся на окраине города, они не хотят идти в город. Они ожидают, что Господь каким-то образом поменяет свое отношение к ним. Они ждут, что вот-вот они вернутся в Иерусалим. Зачем им обустраиваться здесь, если в скором времени они из этого города уедут? Они здесь всего лишь гости. Им нужно только переждать. А Господь обращается к ним с шокирующими словами, потому что были пророки, которые говорили о том, что да-да-да, совсем скоро Господь вернет вас в Иерусалим, совсем скоро вы вернетесь домой, совсем скоро вы отстроите свой родной город. А Господь обращается к ним и говорит: нет, вы не вернетесь в Иерусалим. Вот этот город, Вавилон, будет вашим родным домом. Поэтому стройте дома, селитесь. Это ваш дом, другого не будет. Разводите сады и ешьте их плоды, женитесь и рожайте сыновей и дочерей, берите жен своим сыновьям и выдавайте дочерей замуж, чтобы у них рождались сыновья и дочери. Это ваш родной дом, другого дома у вас не будет. Сделайте Вавилон своим родным домом. Наше служение начинается с нашего отношения к тому городу, в котором мы находимся. Очень сложно служить людям, если мы людей не любим. Потому что все это чувствуют. Очень сложно служить городу, если ты город не любишь, если ты здесь чужой. И ты чувствуешь себя чужим постоянно в этом городе. Две вещи, которые происходили с евреями в Вавилоне. Первое, для них очень легко было жить прошлым. То, что происходит с нами сейчас, это какое-то странное стечение обстоятельств. Вот тогда в Иерусалиме, вот это была настоящая жизнь. Помнишь нашу жизнь в Иерусалиме? Они жили прошлым. Для других людей они жили будущим, они жили тем, что нам нужно потерпеть, нам нужно каким-то образом продержаться несколько лет, а потом мы будем снова в Иерусалиме. Сейчас это не жизнь. Мы живем на чемоданах. Мы ждем того времени, когда мы вернемся в Иерусалим. И то же самое раз за разом я встречаю в Москве. Есть люди, которые приезжают в этот город, потому что они здесь работают, потому что здесь деньги, потому что здесь карьера. Но они живут не здесь, они живут своим городом, тем, откуда они приехали. Вот там была настоящая жизнь, вот там были настоящие друзья, вот там, как ни странно, там была моя церковь, вот там община. А здесь, ну да, я хожу, потому что мне нужно ходить. Я общаюсь с людьми, потому что мне нужно общаться с ними, но моя настоящая жизнь, она осталась в прошлом, в том городе, откуда я приехал. Или наоборот, люди приезжают сюда, и они говорят о том, что да, здесь карьера, да, здесь деньги, да, здесь работа, но на самом деле я здесь проездом. Я жду следующего шага. Я жду того, когда я приеду в другой город, в Европе, в Австралии, в Америке. Вот там будет моя настоящая жизнь. Вот там будут мои настоящие друзья. А здесь я не буду задерживаться. Это город, в котором я проездом. Именно к нам обращается Господь. И Он говорит нам о том, что прежде чем мы начнем служить городу, прежде чем мы станем церковью для города, прежде чем это служение будет нашим образом жизни, мы должны сделать этот город нашим домом. Простое отношение того, что прошлого больше нет. Будущее весьма туманно. Мы не знаем, что будет в будущем. Мы не знаем, что будет в будущем. Есть настоящее. И в настоящем сейчас я в Москве. Это мой дом. И я отношусь к нему, как к моему дому. Я отношусь к этому городу, как к моему дому. Начинается все именно с этого отношения. Без него очень сложно служить этому городу. Без подобного принятия Москвы очень сложно служить этому городу. Я отдаю себе отчет в том, что подавляющее большинство людей сегодня, которые собрались на богослужение, не из Москвы. Что людей, которые, ну вот, коренной москвич, да, это вымирающий вид. Я отдаю себе отчет в этом. Но является ли Москва для нас домом? Сделали ли мы ее домом? Какое наше отношение к этому городу? Является ли она действительно моим родным городом? Даже если я приехал откуда-то еще. Потому что начинается все именно с этого отношения к городу. Начинается все именно с этой любви к городу. Именно это и означает, что церковь для города служит городу не только своими служениями. Она любит город. Потому что ее члены, люди, которые составляют эту общину, любят город. Но с другой стороны, Господь призывает их: женитесь, рожайте сыновей, дочерей, берите жен своим сыновьям, выдавайте дочерей замуж, чтобы у них рождались сыновья и дочери. Пусть там вас становится больше, а не меньше. Пусть там, в Вавилоне, вас становится больше, а не меньше. Несмотря на то, что они должны сделать Вавилон своим родным городом, несмотря на то, что они будут жить в этом городе, Господь призывает их к тому, чтобы они не теряли своей идентичности. И это очень сложно, потому что намного проще для нас либо отвергнуть город целиком, полностью сказать, что нет, город – это зло. И все, что этот город представляет, это зло. Либо наоборот, принять город целиком, полностью, со всеми его ценностями, раствориться в этом городе, потеряться в этом городе до такой степени, что мы больше не существуем, как община верующих. А Господь говорит, нет, вы должны сделать Вавилон, вы должны сделать Москву своим домом. Но вы должны не забывать, что Москва никогда не будет нашим истинным домом. Что это означает? Это означает, что, находясь в этом городе, мы служим городу тем, что мы показываем городу альтернативу. Мы показываем, демонстрируем городу альтернативу. Мы говорим о том, что жить можно по-другому. У нас другие ценности, и мы не идем на компромисс с нашими ценностями. Мы их не навязываем городу, но наоборот, мы показываем городу о том, что жить можно по-другому. Не обвиняем людей. Все, что мы делаем, формируется в нашей жизни крестом Христа. Абсолютно все. Давайте посмотрим на три простых примера в отношении к близости, в отношении к сексу, в отношении к работе, в отношении к деньгам. Три вещи, которые так часто формируют нашу жизнь. Христос посвящает себя нам целиком. Он отдает свое тело за нас. Он посвящает себя нам полностью. И только после того, как Христос посвятил себя нам целиком и полностью, после того, как Христос на кресте отдает свое тело в жертву за нас, за наши грехи, после этого Он просит принять этот дар. Вот именно это мы и делаем в молитве покаяния. Христос посвящает себя нам, и после этого только Он просит, чтобы мы приняли Его. Терпеливо стучится в дверь нашего сердца. Видите, сначала посвящение, а потом уже, если хотите, близость. Потом уже близкие отношения. И именно это мы и показываем обществу, которое окружает нас. Мы не говорим о том, что секс до брака – это грех. Вы не должны этим заниматься, потому что это грех. Потому что это глупо. Это пытаться навязывать свои ценности людям, которые априори эти ценности не разделяют. Мы демонстрируем альтернативу. Мы говорим о том, что это общество постоянно толкает нас на компромисс с собой. Это общество постоянно толкает нас на то, чтобы мы жертвовали самым дорогим нашим телом, надеясь, что, может быть, кто-нибудь когда-нибудь нас примет. Вместо этого мы говорим о том, что нет, вот это тесная близость, мы становимся одним целым только после того, как мы становимся одним целым физически, только после того, как мы стали одним целым юридически, только после того, как мы сказали другому человеку о том, что я посвящаю себя тебе, я посвящаю мои финансы тебе, я разделяю всю мою собственность с тобой. Юридически мы с тобой одно целое, мы одна семья. Вот только после этого мы становимся одним целым физически. И это альтернатива, которая нужна обществу. Это альтернатива, которая нужна не только девушкам, это альтернатива, которая нужна парням. Это совсем другое отношение. И мы служим городу тем, что мы показываем это другое отношение. Мы не идем на компромисс с нашими ценностями. Мы демонстрируем эти ценности городу, который так в них нуждается. Наша работа. Один из моих самых любимых отрывков – это первое послание к Коринфянам, 7 глава, где апостол Павел пишет: «Каждый пусть остается в том положении, в котором он был, когда Бог его призвал. Если ты был рабом, когда Бог тебя призвал, то пусть тебя это не смущает. Хотя если у тебя есть возможность получить свободу, то воспользуйся ею, потому что раб, призванный Господом, свободный Господа. И точно так же тот, кто призван свободным, раб Христа. Вы были куплены за дорогую цену, так не становитесь же рабами людей». В нашей работе Христос дает нам новую сущность. Он говорит о том, что ты не раб начальника. Ты не раб того, что твой начальник думает о тебе. Ты не раб работы. Ты не заложник своих собственных амбиций. Ты принадлежишь мне. Я купил тебя ценой своей собственной жизни. Ты раб Христа. Не становись рабом людей. Не относись к работе как к своему идолу, потому что если мы относимся к нашей работе таким образом, если мы думаем, что наша работа даст нам смысл жизни, она погубит нас, она сокрушит нас. Мы станем рабами людей. Работа в таком смысле становится господином, а Христос освобождает нас. Что это означает практически? Посмотрите, как удивительно апостол Павел вплетает амбиции. Он говорит о том, что если у тебя есть возможность, если ты можешь стать свободным, воспользуйся этой возможностью. Но не становись рабом этих амбиций, не становись заложником этих амбиций. Не они определяют твою сущность, не они определяют твою ценность. Твоя ценность во Христе. И вот с этим отношением мы теперь приходим на работу. Мы приходим на работу с отношением того, что я здесь работаю не на начальника, не на фирму, я здесь работаю на моего Бога. Я посвящаю мой труд моему Богу. И когда это происходит, тогда работа, вся работа освящается. Без этого освящения мы будем заложниками одной из двух вещей. Мы будем либо заложниками нашего карьерного роста, либо мы будем заложниками должности. Что это означает? Это означает, что когда я работаю, моя работа кажется мне неважной. То, что я делаю, кажется мне неважным. И я все время жду о том, что настанет день, я пойду вверх по карьерной лестнице, и вот там, наконец-то, моя работа будет иметь какой-то смысл. Но не сейчас. Христос говорит, даже если ты раб, даже если ты находишься в самом низу этой социальной лестницы, даже в этом случае ты мой раб. Ты принадлежишь мне. И твоя работа имеет огромный смысл и огромное значение, потому что ты работаешь на меня. Ты не заложник того, что думают о тебе другие люди. Ты мой заложник. Я купил тебя ценой собственной жизни. Видите, как меняется отношение к работе. Понимаете, что без этого отношения, без подобной тесной связи со Христом, все рушится. И мы начинаем ненавидеть нашу работу. И мы начинаем ненавидеть людей на нашей работе. И мы начинаем ненавидеть компанию, в которой мы работаем. И все теряет смысл. И вот в этой ситуации, когда мы можем дать альтернативу, альтернативный взгляд на то, что происходит в обществе. Мы показываем людям, мы напоминаем им о том, что мы принадлежим другому городу, мы граждане другого города. Именно из-за того, что мы граждане другого города, мы можем вот так вот относиться к нашей работе, мы можем вот так вот относиться к нашей к близости с другими людьми, мы можем вот так вот относиться к деньгам. На протяжении всей нашей жизни, когда мы выходим за пределы церкви, мы сталкиваемся с вами постоянно с жестким, жесточайшим индивидуализмом. Мне, 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 мне. Если я о себе не позабочусь, никто обо мне не позаботится. Мои деньги я должен распределить таким образом, чтобы потратить на себя, чтобы сберечь, чтобы, ну да, я же хороший человек, отдать что-то Господу. Ну или отдать что-то на благотворительность. Христиане же привносят в город совсем другое отношение. Христиане говорят о том, что совершенно реалистично деньги мне не принадлежат. Ну, потому что настанет день, и все мои деньги, все мои сбережения передадут кому-то другому. Деньги даны мне на время. Я управляю этими деньгами. Они не принадлежат мне. Настанет время, Господь заберет меня, а деньги отдаст, передаст в управление другому человеку. Деньги в моем управлении. И меняется отношение к деньгам. Меняется отношение к собственности. Это не означает, что верующие должны быть обязательно нищими, что верующие должны раздать все, желательно, чтобы верующие раздали все в церковь. Речь не об этом. Речь совсем о другом отношении к деньгам. Я не завишу больше от них. Я завишу от того, кто дает мне их. Кто питает меня. Видите, насколько взгляд верующего отличается от взгляда этого мира, от индивидуализма, который есть в этом мире. И предоставляя вот эту альтернативу, опять-таки, не потому, что это правильно, но потому, что все это мы видим в Христе Иисусе, все это мы видим на кресте, все это мы видим в Его отношении к нам, и мы всего лишь отражаем это отношение к нам. Мы демонстрируем этому городу, что несмотря на то, что это наш дом, наша Родина не здесь. Наша Родина не в этом мире. Апостол Павел пишет в послании к филиппийцам, как раз обращаясь к верующим, он говорит: «Многие, о которых я вам говорил раньше и сейчас говорю со слезами на глазах, живут как враги Христова креста. Их конец – погибель, их Бог – это их желудок, и то, чем они хвалятся, позорит их. Мысли их направлены на земное. Наша же Родина – на небесах. И оттуда мы ожидаем Спасителя Иисуса Христа». Моя жена очень проницательно недавно заметила о том, что вот это отношение к сексу, оно на самом деле определяет глубину нашего посвящения Господу. И совершенно откровенно можно сказать, что отношение к любой из этих трех областей определяет то, насколько сильно мы доверяем Христу. Давайте будем откровенны. Являем ли мы городу альтернативную точку зрения? Показываем ли мы городу альтернативную точку зрения, которая говорит о том, что мое качество жизни не зависит от качества половых связей в моей жизни? И является ли такая жизнь привлекательной для других людей? Задаются ли они вопросом, является ли она в хорошем смысле этого слова таинством? Является ли мое отношение к работе таким, что люди видят, что я на самом деле делаю намного больше, чем от меня требуют, потому что я работаю не на начальника, не на компанию, я работаю на Христа. Видят ли они во мне вот этот мир, превосходящий всякое понимание, тогда, когда меня не ценят? Тогда, когда повышение по службе получаю не я, человек, который заслужил его больше всего, но повышение по службе получает кто-то, кто оказался ловчее, хитрее, кто просто в нужный момент подружился с начальником. Видят ли они мир во мне в этот момент, или видят они, что я являюсь таким же заложником карьерного роста, как и все остальные, жаждущим признания? Являю ли я альтернативу? И когда люди смотрят на то, как я расходую мои деньги, видят ли они, что на самом деле я отношусь к моим деньгам бережливо не потому, что они мои, но потому, что они принадлежат Христу? Я жертвую их не потому, что я такой хороший человек, но потому, что это средство Христа, и я расходую их на цели Христа. Видят ли они на самом деле вот эту альтернативу или нет? Видят ли они, что наша Родина на самом деле на небесах или нет? Церковь для города служит городу не только своими служениями, она служит городу тем, что она напоминает ему о том, что есть другой город, есть другая Родина, есть другой путь, есть другие ценности. Помните, вот в этой песне, наверное, одной из самых известных песней Бориса Гребенщикова, которую написал даже не он, написал Анри Волхонский: «Город золотой, а в небе голубом горит одна звезда, она твоя, о ангел мой, она твоя всегда, кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят, пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад». Песня написана в 1972 году в стране, в которой официальным мировоззрением был атеизм, в стране, в которой не было Бога, в стране, в которой люди говорили о том, что так хочется, чтобы была другая Родина. Да, мы любим эту, но так хочется, чтобы была еще одна. Являем ли мы сегодня с вами, будучи посланниками Христа, будучи церковью для города, являем ли мы сегодня вот этот альтернативный взгляд или нет? Наконец, последнее. Москва, с одной стороны, является нашим домом, с другой стороны, это всего лишь место, в котором мы ожидаем нашу истинную Родину, Родину на небесах. Чем же является тогда Москва для нас? Москва – это наше призвание. Обратите внимание на самое начало, на вот эти вот первые стихи, первый и четвертый. Вот слова письма, которые пророк Иеремия написал из Иерусалима к уцелевшим старейшинам, среди пленников, к священникам, пророкам, ко всему народу, который был уведен Навуходоносором в плен из Иерусалима в Вавилон. Они попали в Вавилон, потому что их уводит царь Навуходоносор. Но в четвертом стихе так говорит Господь сил, Бог Израиля, всем, кого я отправил. Я отправил из Иерусалима в Вавилон. Когда мы думаем, когда мы рассказываем вот эту историю о том, почему мы оказались в Москве, мы всегда говорим о том, что появилось предложение о работе. Я переехал сюда, здесь лучше карьера, здесь лучшие условия, здесь лучше возможности, здесь меня перевели сюда. Вот эти экономические, социальные потоки, эти силы, которые привели меня в этот город, они привели меня сюда. Я оказался здесь случайно. И Господь напоминает нам о том, что нет, мы оказались здесь не случайно. Да, Навуходоносор был тем, кто увел евреев в плен. Но Господь говорит о том, что Навуходоносор не мог сделать ничего, что я бы ему не поручил. Это я поручил Навуходоносору увести вас в плен. Это я увел вас в этот город. Это я привел вас сюда. В 17 главе Деяний апостолов, вот в этом выступлении апостола Павла перед Ареопагом, да, на Марсовом холме, когда его судят, апостол Павел говорит, от одного человека он произвел все человечество, чтобы люди заселили всю землю, на которой он, Господь, определил для всех время и место обитания. И все это Бог сделал для того, чтобы люди искали Его, могли ощутить Его и найти Его, хотя Он и недалек от каждого из нас. Москва – это наше призвание. Москва – это город, в который Господь терпеливо из года в год приводит людей для того, чтобы мы могли помочь им найти Его. Господь из года в год приводит сюда людей для того, чтобы они искали Его, для того, чтобы они могли ощутить Его, для того, чтобы они могли найти Его, хотя Он и недалек от каждого из них. Иеремия призывает: «Желайте мира и благополучия тому городу, куда я отправляю вас в плен. Молитесь Господу о нем, потому что при его благополучии и будете вы благополучны. Желайте городу экономического процветания». Желайте городу процветания духовного, желайте городу процветания культурного, потому что в этом городе есть люди, которых Господь сюда привел. Простая статистика Росстата. Я много раз говорил о том, что когда я рос в Москве, я уже очень старенький, когда я рос в Москве было 6 миллионов человек. В Москве было прохладное метро, метро стоило 5 копеек в Москве. Я помню, когда метро стоило 5 копеек. Еще чуть-чуть, и это будут истории такие, действительно, старичка. Я помню, когда в метро стоило 5 копеек. Я помню, когда в Москве было всего лишь 6 миллионов человек, и все были дружелюбными. Никогда люди в Москве не были дружелюбными. В 2002 году в Москве было 10 миллионов 382 754 человека. 10,5 миллионов. В 2010 году в Москве уже было 11 миллионов 501 501 человек, данные Росстата. В 2017 году в Москве на данный момент живет, по официальным данным, я понимаю, что неофициальные данные, они несколько другие, по официальным данным, в Москве живет 12 миллионов 377 205 человек. Ожидается, что к концу года будет 12,5 миллионов человек. Другими словами, каждый год, то есть вот эта вот фраза, которую вы, наверное, слышали от людей, которые приехали чуть раньше, чем вы, москвичи такого никогда не говорят, эту фразу говорят обычно люди, которые приехали чуть раньше, чем вы, когда они говорят, что Москва не резиновая. На самом деле Москва резиновая, потому что в Москву раз в 7-8 лет переезжает 1 миллион человек. 1 миллион человек. Что такое 1 миллион человек, который переезжает раз в 7-8 лет? А когда-то давным-давно мой отец работал на оборонном предприятии, на заводе в Москве, и метро возле этого предприятия не было, поэтому каждое утро у них 300 тысяч человек на автобусах переезжало в центр, потом вечером 300 тысяч человек возвращались домой. И он говорит, вот собирается рабочее совещание, они говорят, как нам сделать так, чтобы 300 тысяч человек переехали? И кому-то приходит такая простая мысль в голову. Он говорит, ребят, 300 тысяч человек, вы понимаете, что мы берем каждое утро город Курск и перевозим его. А вечером мы возвращаем город Курск на место. Ну, по сути, да, 300 тысяч человек. Туда, сюда, туда, сюда, каждый день. Вот раз в 7-8 лет в Москву приезжает Волгоград или Воронеж, или Пермь, или Красноярск, или Уфа. Каждый из этих городов – это город-миллионник. Раз в 7-8 лет этот город поднимается и приезжает в Москву. То есть мы можем либо пытаться достичь людей там, либо Господь говорит, я привел их к вам. Они приехали к вам. Каждые 7-8 лет я привожу к вам город-миллионник. Это ваше призвание. Каждые 7-8 лет Господь говорит, я привожу к вам огромный город, как Красноярск, как Уфа, как Пермь, целиком, полностью, я привожу его к вам с одной целью. Может быть, вот здесь они ощутят меня. Может быть, вот здесь они увидят меня. Может быть, вот здесь они почувствуют меня. Может быть, вот здесь они станут ближе ко мне. Может быть, вот здесь. Да, мы должны сделать Москву нашим городом. Это наш дом. Помни о том, что это не наш дом. Это наше призвание. Песня, которая дорога сердцу, наверное, любого москвича. Булата Куджава, песенка об Арбате, 59-й год. Ты мечтаешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание. Ты и радость моя, и моя беда, ты мое призвание. И да, Москва никогда не будет нашим домом в полной мере, потому что наш дом на небесах. Но Москва – это наше призвание. Здесь, каждый день, мы отвечаем перед Господом за то, как мы служим нашему городу. Мы отвечаем перед Господом за то, как мы рассказываем людям вокруг нас о Христе. Мы отвечаем перед Господом за то, что мы делаем. Это наше призвание. Это, если хотите, такой религиозный термин. Наше миссионерское поле. Это наше призвание. Три вещи, которые Господь показывает нам как раз вот здесь. Он говорит, что Москва должна стать нашим домом. Мы должны помнить о том, что это не наш дом. Это наше призвание. И может быть, вы сегодня в церкви в первый раз. Может быть, во второй, может быть, в третий, может быть, в четвертый. Может быть, вы пришли сюда, потому что в глубине души как раз вы не хотите, чтобы ваша работа была вашим идолом. Может быть, вы в глубине души хотите, чтобы ваши отношения выстраивались по-другому, чем они выстраиваются сейчас, и отношение к деньгам было другое. Вы не признаетесь в этом никому, но в глубине души вы именно это чувствуете. Сегодня. Придя сюда, может быть, вы впервые ощутили Господа. Может быть, вы впервые увидели альтернативу. Не останавливайтесь на этом. Сделайте следующий шаг. Сделайте шаг доверия. Доверьте свою жизнь Христу. Есть огромная разница в том, чтобы просто верить в то, что Он существует, и сказать, Господи, я доверяю Тебе. Я доверяю Тебе мою жизнь. Я доверяю Тебе все, что происходит в моей жизни. Я доверяю Тебе. И если вы не делали еще этого, если в вашей жизни еще не было момента, когда вы бы пришли к Нему и доверились бы Ему в тихой молитве покаяния, сделайте это сейчас. В конце, когда мы будем молиться, обратитесь к Нему в этой молитве покаяния и расскажите об этом решении в субботу, приняв таинство святого водного крещения. Сделайте этот шаг. Как служить в Москве за пределами церкви? Сделать Москву моим домом. Помня о том, что она никогда не будет моим домом, моя родина на небесах, мои ценности, источник моих ценностей на небесах, а не здесь. Москва – это наше призвание. Вот три вещи, которые каждый из нас может сделать для того, чтобы этот город, для того, чтобы служить этому городу не только служениями, но каждый день образом жизни. А вот на следующей неделе мы поговорим с вами о том, как быть руками Христа, как служить городу, как мы проявляем наше отношение к городу, нашу любовь к городу в конкретном социальном служении. В следующий раз мы поговорим об этом и поговорим о том, почему это так важно. Почему это так важно? Простой вопрос для каждого из нас. Что должно измениться в моем отношении к моему городу, к моей работе? Чтобы то, как я тружусь, отражало мою веру и рассказывало бы о моей вере. Что должно измениться в моем отношении к моему городу, к моей работе, к людям вокруг меня, чтобы мое отношение рассказывало бы мне, рассказывало бы людям вокруг меня о том, во что я верю. Совсем скоро, на следующей неделе мы завершим с вами изучение целей, видения церкви, то, к чему мы стремимся, и перейдем к плану Даниила. Мы будем говорить с вами о жизни этого пророка, будем говорить с вами о том, у нас начинается Великий пост, и мы посвятим 40 дней как раз изучению духовно и физически здорового образа жизни. Великолепная возможность для того, чтобы пригласить своих друзей. Великолепная возможность для того, чтобы вместе с нами люди стремились не только к физически здоровому образу жизни, но и духовно здоровому образу жизни. Мы будем говорить с вами о еде, будем говорить с вами о занятиях спортом, будем говорить о том, что все это выстраивается на фундаменте нашей веры, наших отношений с Господом. Будем говорить о том, как важна концентрация, будем говорить о том, насколько важны друзья, которые поддерживают нас, будем говорить о том, как все это сделать образом жизни. Когда я впервые услышал об этом несколько лет назад, одна из вещей, которая зацепила меня в этом призыве, призыв был начать приводить свою жизнь в порядок. Был простой пример. Сходите к дантисту. Я послушал этот, думаю, да, надо, конечно, сходить к дантисту, и я не пошел к дантисту. Но теперь, когда у нас грядет кампания, я понимаю, что мне нужно привести мою жизнь в порядок, поэтому я пошел к дантисту. Я был в двух разных клиниках. А когда-то я лечился в христианской клинике. В Москве была христианская клиника стоматологическая. Она была на метро Академической. Потом она, к огромному сожалению, закрылась. Я потерял связь с врачами, да, то есть это мое извинение, почему я не был так долго у дантиста. Я потерял связь с врачами, но лечился в христианской клинике. В первой клинике, когда начали смотреть мои зубы, врач говорит: какая у вас хорошая пломба, вы за границей лечились? Я говорю: нет, никогда не лечился за границей. Она говорит: а где вы лечились? Я говорю: знаете, я лечился в христианской клинике. Была раньше христианская клиника на метро Академическая. Там работали потрясающие врачи. Дальше мы разговариваем с врачом о Боге, потому что я говорю о том, что, вы знаете, была удивительная, потрясающая клиника, работали хорошие, верующие врачи. Ну, как бы вот это их работа. Думаю, выхожу от этого врача, думаю, как интересно. Вот действительно у меня хорошая пломба, или она как-то, не знаю, пыталась мне комплимент сделать. Дай-ка я к другому врачу схожу. Другой врач смотрит ту же самую пломбу. Говорит: за границей? Я говорю: нет. Говорит: да ладно. Я говорю: нет, честное слово, я не за границей, я лечился здесь. Он говорит: и у нас в стране так делают? Я говорю: вы знаете, была христианская клиника на метро Академическая, и следующие полчаса мы говорим с человеком о Боге. Почему? Потому что была христианская клиника. В этой христианской клинике работали верующие врачи, которые очень-очень-очень хорошо делали свою работу. Настолько хорошо делали свою работу, что теперь их работа рассказывает об их вере. Две разные клиники, два разговора о Боге. Совершенно, ну вот с людьми, с которыми я встречаюсь первый раз, только из-за того, что кто-то сделал этот город своим домом, кто-то помнил о ценностях другого мира, и кто-то показал другой подход к работе. Церковь служит городу не только своими служениями. Само отношение церкви к городу, сам образ жизни церкви – это служение городу. Вот это и означает быть церковью для города. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы приходим к Тебе, я очень прошу Тебя, покажи каждому из нас, что должно измениться в нашей жизни, что должно поменяться в нашем отношении к нашей работе, к нашим взаимоотношениям с другими людьми, к нашим деньгам, чтобы мы являли Тебя, чтобы мы отражали Тебя. Господь, я очень прошу Тебя за тех, кто не хочет, чтобы их работа была их идолом, за тех, кто не хочет, чтобы отношения с другими людьми были их идолом. Прошу Тебя, Господь, за тех, кто готов доверить свою жизнь Тебе сейчас. Дай им, пожалуйста, смелости, дай им решимости прийти к Тебе и сказать: Господь, я так долго бежал от Тебя. Спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте за меня. Спасибо Тебе, Господь, что Ты искупил все мои грехи. Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.